Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по пятницам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту fm6851@bk.ru.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Thank you. Добрый вечер. В эфире передача «Беседы с Покрасом». Здесь в студии врач-психотерапевт Михаил Львович Покрас. За пультом Ильдар Кагиров. Прямой телефон, в котором можно принять участие в этом разговоре, 341-11-06. Добрый вечер, Михаил Львович.
Добрый вечер, Андрей Дорович. Вы таким тоном говорили, прямо как будто только что из строя вышли. Или вот только что демобилизовались после армии. Вы знаете, вначале я очень рад, что вы приехали. Это вот, что наконец передать с вами. А вначале такая ремарка. У меня жена домосед. И ее трудно куда-нибудь вытащить, если это не поездка в Кунтиндию. А тут она мне вдруг говорит, поехали за грибами.
О.
И спрашивает меня, хочу ли я. Мне хочется ответить, что я разучился гулять твоими усилиями. Это я себя поймал на том, что мне хочется сказать твоими усилиями, твоими стараниями, вот из-за тебя. Вот какая-то ремарка, где... И вдруг я спохватываюсь, конечно, это из-за тебя я разучился там гулять, я не знаю, хочу я или не хочу за грибами, мне удобно около нее, я дома сижу, вот занят, конечно, и мне есть что делать. Вот. Но вдруг я соображаю, что из-за тебя, конечно, из-за тебя, но жизнь-то моя. Не гуляю я, или не вижу я, или разучился я, и будущего-то какого-то лишаю себя, а, наверное, тогда и ее тоже. И вот это вот постоянное добавление вот из-за тебя, которым мы очень часто пользуемся, вот, оно вроде бы что-то снимает с тебя, а в действительности, ну, твоя жизнь-то моя, и от того, что я пойду вырву себе глаз, пусть у моей жены муж будет кривой, это вот вроде ситуация. Я сейчас очень спохватился сам за себя. Это я вот сейчас пока гулял, а вот это...
Мне кажется, какой-то целый мир вообще, когда воспринимаешь все, там, зарплату мне дали маленькую, вот на работе, значит, ко мне относятся хорошо или плохо, а работаю я скучно или там что-то еще такое, страна у нас плохая или хорошая, то есть, а где я в этом во всем? Мы, мне кажется, очень часто мир воспринимаем через вот эти внешние.
Мне это про себя удивительно, потому что всюду я привык, что, помните, книжка у меня называется «Освоение одиночества». Я понимаю, что я здесь живу, и весь мир мой. И вдруг я обнаруживаю, что самым близким человеком я не защищен от этого совершенно детского подхода, где внутренне хочется сказать, вот это ты виноват. Вообще, это очень много на этом строится. Вот на этом все ради тебя, родная. Ну, бог с ним. Я сейчас не столько об этом хотел говорить. Вот о чем. Вы знаете, в кабинет как-то так получилось, что ну, вы понимаете, в кабинете много неустроенных людей, и что у меня в основном женщины. А здесь прямо целая вереница женщин, от которых ушли мужья, которые сами, но которые остались одни. Причем до многих неожиданно. И я собрал этих женщин в круг, в кабинете оказалось несколько таких женщин. И вдруг я увидел, что здесь еще в кабинете сидят молодые женщины или девушки, те, кто еще замужем не были, и они сидят с такими же лицами. И там 25, 26, 27, 28 лет одинокие женщины, причем вот по природе большинство из них удивительно женственны. Удивительно красивый, всем одаренный. Другое дело, что такое впечатление, что если бы они были менее одарены, то, может быть, они иначе бы устраивали свою жизнь. А так они такие замечательные, что...
Самодостаточные?
Нет. Наверное, очень долго жившие предвкушением, что из-за того, что они такие замечательные, то им все должно быть замечательно. Что все люди... Ну, одна из этих женщин прямо так и сказала: я всегда жила с ощущением, что ко мне должны искать подход. Я их выше, я их лучше. Вот. А потом я вдруг сообразила, что вот этот вот переклик с тем, что я сейчас говорю, что жизнь-то моя, и что в одиночестве остаюсь я, и не складывается у меня, и принимать решения не умею я. Так вот, и когда я собрал этот круг, я вдруг вспомнил очень много разных ситуаций, о которых я пытался уже и разговаривать, что одни из этих женщин сетуют, почему их оставили. Одна из женщин вдруг, после года расставания, встретившись с мужем, обнаружила, что он родной человек. И прямо сейчас вся в слезах, как же теперь не поправишь. Маленькая ремарка, я понимаю, что вот все, это, сейчас ее вдруг открыть и наполнить, все наполняет, если завтра этот муж бы вернулся к ней.
То все вернулось, но не вернулось.
Вернулась бы на прежнюю колею, она через пару бы дней забыла бы, ей было бы еще скучно. Тут она наполнена вот этой болью, вот этим состоянием.
Можно я тут вклинюсь? Вот этот этап я тоже сталкивался у себя в кабинете с такими вот ситуациями, когда идет конфликт, ну, например, развод в движении, развод в ходу, как бы вот, то там люди начинают необычайно обостренно друг на друга реагировать. Им кажется, что вот чувства обостряются, что они друг друга вот увидели, там как-то все.
Впервые заметили.
Да, и
впервые
это
нуждаются.
Очень фиксирует сам конфликт, замедляет его и, ну, на мой взгляд, нередко мешает, ну, правильному движению в этом конфликте.
И знаешь, какое правильное движение?
Ну, то, что для человека будет, ну, точное движение.
Ну, вот, в общем, в описательном плане это какая-то очень, очень частая вещь, где женщина под машиной бросается, доказывая, как она нужна, что у нее нет жизни после того, как вот мужчина ушел, а если этот мужчина возвращается, то начинается укоризна, начинается покачание прав, начинается страдательное поведение, и мужчина, оказывается, пришел к худшему, чем ушел. Там движение не произошло. Но я сегодня, значит, с одной стороны, ассоциации. Девушка, которая говорит, что я как-то так, ну, он мне скорее уже надоедал, и я думал, чтобы как бы эта ситуация разрешилась, отношения такие, даже не гражданский брак, но просто рядом люди были. Вот. А он ушел, и мне и обидно, и досадно, и больно. Почему? Разные вопросы здесь ставятся. И вдруг я вижу, что, во-первых, люди сразу говорят, они не готовы к той боли, которую приходится платить за вот расставание. Они жили так, как будто у них все за пазухой, как будто у них все готово, как будто все схвачено. А с другой стороны, как будто они подарок, и нужно это все. То есть рядом с ними человек жил. Во всех этих случаях видно, что рядом с ними человек жил. На большинстве случаев мне видно, что человек к ним привязан. Что человек рядом с ними жил, как будто это они ему нужны, а не он им. Иногда я знаю ситуацию этих с другой стороны, где я знаю, что мужчина очень долго добивался движения в отношениях женщины. А женщина уклонялась от всего, предоставляя заниматься с ней искательством. Но вот когда я собрал этот круг, еще из тех, кто и не был замужем, и кто один, я посмотрел, все эти женщины похожи одним свойством. Я спрашиваю у мужчин, сидящих в кабинете, кто чувствует себя замеченным кем-нибудь из этих женщин. Ну, я не спрашиваю, кем. Я беру, вот, обращаюсь про эту женщину и спрашиваю, кто может сказать, что она его заметила.
Ну, отличила от других.
Отличила от других, выбрала, знает свое отношение. Ведь я глазами другого человека себя воспринимаю. Либо я воспринимаю, что у меня прикид, что у меня костюмчик, да, и что я там бритый, не бритый. Либо я чувствую, что совершенно непонятно почему, а мной интересуется каким-то, какой-то моей жизнью, что-то про меня знает женщина, чего я про себя не знаю, себе становлюсь интересен ее глазами. ну, так же, как друг, я его глазами чувствую, что я какой-то. Чужим люди меня оценивают, там, погоны, не погоны, престиж, еще что-то. А здесь ни за что тебя воспринимают. Так вот, я спрашиваю, вот кто, поднимите руки, кого эта женщина заметила? Никто не поднимает рук. Я про всех спрашиваю, никто спрашивает, в конце концов, у мужчин. Значит, а кто вас здесь заметил в этом кругу? Уже про весь круг. Один мужчина, такой качок, он говорит, вот меня заметили. Кто? Вот та женщина. Та женщина, та женщина вот из этого круга, это архитектор, будем говорить, да? Это женщина, живущая в империях. А при этом, так как он вот крепкий, она на него смотрит. Я вспомнил, когда наш полковник, у меня в книжке есть этот пример, сходил со ступенек самолета на Кубе, то англичанка, ущипнув его, сказала: «Русский бык». Вот эта женщина на него в лучшем случае смотрит как на фактуру, и то смотрит только потому, что ей такой взгляд непозволителен. Вы знаете, есть запретный плод, и она смотрит, если ей так можно, то она вообще не заметит, потому что, ну, уж очень наглядно человек демонстрирует достоинство, а вроде бы его очень трудно разглядеть, что он там есть, за этим, за всякий же человек есть. Значит, никто из этих женщин. И вот там ей 25, она же манничает, она такая замечательная, и вот та замечательная, и вот эта такая умница. Никто из этих девушек и женщин никогда ни на одного человека не посмотрел, как на того, мужчину, как на того, кто живет. Живет свою жизнь, независимо от них. Они все смотрят на человека, как на мужчину они смотрят. Я пока что так говорю, на мужчину. Они смотрят как на того, что от него можно взять. Что от него можно взять в плане привлекательности, что от него можно взять в плане
его заботы.
Да, в плане его влюбленности, он меня любит. Некоторые даже умеют посмотреть, что от него можно взять в эротическом плане. Хотя взять-то не умеют, что там можно от него ожидать. Все эти женщины никогда... И вот эти девушки еще, я смотрю, вот здесь уже ушел, а вот она напротив сидит с таким же выражением лица. Я же понимаю, что она сегодня, еще не вступив ни в какие отношения, она уже дует за что-то на своего папу, она уже дуется на всех мужчин, она в мужчине ищет средства, она хочет что-то от мужчины, не посмотрев, от кого она хочет, не посмотрев, сколько в его ли это возможности. Не посмотрев, что я вот сделал какое-то такое очень грустное для себя открытие, что все, ну вот в этот раз так было, и это был достаточно большой круг, все женщины и девушки этого круга, это те, кто хотят от мужчины. И вот я все время оговаривался, несмотря на человека, в действительности и с женщинами в отношениях, они хотят от женщины, никакой разницы нет. Они никогда в жизни не пожалели никого, кроме котенка. Никого, как такого же человека, как они. Ну, понимаете, если я чувствую, что другой такой же, то мне надо с ним поделиться шоколадкой. Помните этот пример. А если другой не такой, можно бы дать касторку, а шоколадку я съем все один. Угу. Вот мне хочется сейчас этим поделиться. Напомните снова наш телефон, нам можно звонить.
Да, телефон 341-11-06. Мне сейчас подумалось, что ведь получается, таких на самом деле людей, так сказать, женщин много, если вот на мужчин
тоже.
Если на мужчин переключить ситуацию, то тогда получается только тот, который перепутал. Когда перепутываешь, тебя заметили или заметили твою фактуру.
Ну вот как тот вот ведущий себя Бугайков.
И тогда всю жизнь занимаешься отращиванием фактуры, и приходишь с этой фактурой, а тебе холодно же там.
Смотрите, что получается. Значит, получается, что такой же, я сейчас не ставил вопрос про мужчин, ведь ситуация женщин, в кабинете больше женщин, и мне как-то неловко, я мужикам мало сочувствую, мужик должен иметь свою голову и сам свои вопросы решать, взять у меня, что ему надо, я не так лезу в мужские вопросы, но совершенно ясно, что если я интересуюсь, ну просто живу свою жизнь, то я вижу, что этих женщин моя жизнь не интересует, и я в поле зрения их не окажусь. Я не знаю, почему. Я был мальчишкой еще, но я боялся женщин, которые себя показывают. Я просто вот чувствовал, что там холод какой-то. И общался с теми, кто ведет себя просто. Очень рано. А значит, я останусь там, как вы очень точно сказали, если, ну как, если я спутал, что я – это не то, что я хочу, живу, мне нужно пространство, в котором я есть, в котором я спокоен, в котором я могу быть тем, что я есть, а что я – это мои достоинства. И в самом деле я буду растить, выигрывать олимпиады, я буду растить мышцы, я буду зарабатывать большие деньги, я буду менять один джип на другой.
Да, автомобили.
Да. Я буду все время покупать.
Сам того не замечаю.
Не замечаю, да. Ну, какой запрос? То есть, получается, что в результате-то отношения строятся на обмене полезным. Я вдруг увидел, что кончаются эти отношения тем, что по каким-то причинам, ну, например, мужчина впервые встретится с женщиной, которая на него обратила внимание. Он шел туда, он совершенно не готов. Если я понимаю, что пока я не умею, то кто бы там на меня не обратил внимания, я не умею быть. А тут же нет подготовки, эти мужчины этими женщинами выращены. И там эти женщины тоже думают, что та другая его купила большими достоинствами. Эти женщины сами ведь тоже, они входят, они показывают себя, не смотрят. Весь этот разговор начался с того момента, когда женщина сказала, я вошел в... А самая тема началась давно. Когда женщина сказала, я вошла в кабинет, вы на меня посмотрели, и я исчезла. Женщина зашла в кабинет, показывает себя, не глядя на меня, я смотрю, как она просит восхищения, я смотрю с восхищением, и дальше она обслуживает мое восхищение, ее уже нет. То есть получается, что все эти женщины входят, не выяснив, кто им нужен, что им нужно. Не исповедовавшись, мне сегодня хочется поставить такой вопрос. Почему живут, показывая себя? Ну, эти женщины в этом кругу, они все красивые, они все замечательные. Они мало наполнены собой, то есть некоторые еще как-то сохранены в силу молодости, еще чего-то, в силу неудовлетворенности, они как-то внутренне насыщены, но к этому не имеют никакого отношения. Они тоже демонстрируют достоинства, за которые их должны полюбить, к ним должны отнестись. И у меня возникает вопрос... Ведь есть же чувство реальности. Как получается, почему получается, что эти женщины не выбирают? Я привык, что всякое человеческое поведение имеет смысл. Что если человек боится, значит, в его мире есть то, чего бояться. Если он в тревоге, значит, если он спокоен, значит, в его мире не о чем беспокоиться. Если человек показывает себя, задача в той картинке мира – который он не выбирает, кто нужен, ну, этого достаточно. И вот когда я смотрю на этот круг, у меня есть один вопрос. И мне, кстати, эти женщины, в конце концов, они же не глупые. Когда ставишь вопрос, кто-то из них задает вопрос, а почему я не выбираю? А вы кому задаете вопрос? Вам. Ну, вот я говорю, поэтому. Как? Но ведь есть я, который вам ответит. Вам не надо выбирать. Вы на свой вопрос не отвечаете. Если у вас сохранилась та детская картинка мира...
В которой есть кто-то, кто ответит вам на этот вопрос, что его можно поставить...
А ответит, если вы замечательны, вы поэтому и входите, показывая себя, выбираете тех, кто показывает себя, вам незачем отвечать на свои вопросы, вам незачем выбирать. Вам незачем выбирать, потому что если вы замечательны, если вы за своей замечательностью нас приобрели, то все уже как в ломбарде, теперь все вам дадут. Но все, что вам надо, мы не знаем. У нас этого нет. Значит, во-первых, получается, что в ответ на вопрос, который я ставлю, становится очевидным, что картинка мира этих людей детская, они остались в том уже несуществующем мире, где совершенно адекватно поведение. Глядите здесь, глядите там, я хорошая, красивая, я умница. И выбирают мужчины, а не те, которые тоже говорят в ответ, я хорошая, красивая, я умник. И тогда она думает, что живет так, как будто за ее хорошее недостаточно хорошего дали. А он живет с ощущением, что он так надсаживается, а ему втайне нарастают претензии друг к другу.
Да, да. Потом, на самом деле, претензии нарастают, они тоже в этом же, ну, так же, ну, проговариваются на этом же уровне. А не ставится, когда опять вот конфликт, когда ближе к разводу или развод, то там ведь не ставится вопрос, что мы друг с другом-то не знакомы вообще.
Психотерапевтам ставится. Вот с этими женщинами мне приходится ставить этот самый вопрос. Нет, не ставится. Ставится, чем я ему не угодил, и начинает судорога, где она делает 300 приседаний в день, чтобы быть в форме.
Вы сейчас ведь...
Он начинает изо всех сил больше зарабатывать, чтобы быть.
Вы сейчас ведь, если вот, как я понимаю, говорите о том, что эти женщины, мужчины, мне кажется, точно так же, эти женщины, не то чтобы они никогда ни с кем не были знакомы, они не выбирали вообще с кем-то познакомиться, и первое, может быть, событие, ну, когда есть незнакомство, а просто предпосылка к знакомству к другому человеку, это был, когда начался конфликт, развод, или когда он вдруг ушел.
Когда начался конфликт, ничего тоже не заметили, там качаются права, мне положено. Вот когда он ушел, когда он уехал в другую страну, да еще с другой женщиной.
И то это не через знакомство с ним, а через то, что ощущение собственного одиночества...
Не ощущение одиночества, а ощущение несправедливости пришедшего, обиды, еще чего-то. Со мной разговаривает вопрос «за что?». И начинают плакать в той ситуации, в которой уже все рушится.
Или расстраиваются, слезы плохая, поэтому...
Слезы не помогают. Начинают плакать, что это несправедливо. Я же все для него. Или начинается вот самоуничижение, что, наверное, я вот там чего-нибудь не так ложку подала. Я упрощенно говорю. То есть ставится вопрос как про вещь, которую не додали. Но вот есть еще одна вещь. Я тоже хочу этот вопрос поставить. Одно дело, что это поведение адекватно той картине мира, в которой живут. А картина мира детская. Если я хороший, то мне положено. Картина мира детская. Что если я по правилам действовал, что так и должно быть. Вопроса нет ни о своей свободе, ни о чужой, ни о том, что может этот человек, что может другой. Когда я с этими женщинами разговариваю и что-то говорю, они мне говорят, ну мне муж то же самое говорит. А я его не видел никогда. Но я умею встать на место рядом с ними, что происходит. Причем я понимаю, что в большинстве случаев мужья – это ведь 20 лет жизни, 17 лет жизни, 14 лет жизни, 11 лет жизни. Это достаточная жизнь. И что они же, мужчины-то, как мужчины, они чувствовали запах этих женщин. Замечательные. Они же чувствовали теплоту этих женщин. Они чувствуют беззащитность этих женщин. Это же доверчивые девочки в значительной мере. Они любят этих женщин. Надо очень постараться не заметить, чтобы мужчина уже отчаялся, что что-то... Но мужчины, опять же, не здесь отчаялись. Они ищут в другом месте, а женщина встревоженная, другая. Она вроде бы занята. И они попадают, куда им не надо. И здесь никто из этих женщин ни разу не посочувствовал, что ему тоже ведь трудно, ведь оставить родное существо, за которое ты в ответе, так нас учили.
Да, это
оставить...
так звучит, что...
Да, родное, мы же в этом... Мы же вырастаем в этом. Так вот, нету... Вот себя жалеют. Ни разу не было догадки, что другому тоже как-то больно, что он ушел не потому, что он капризник. Не потому, что все мужчины такие, а что он ушел потому, что ему здесь чего-то не хватало, будем, или плохо. Мы сейчас разговариваем о женщине. А ее, она страдает в это время, она ко мне пришла. Но есть еще одна вещь. Вот сидит этот круг. И я думаю, почему, я уже не думаю, а просто пытаюсь почувствовать, что будет, если эти женщины сейчас, и некоторые вот там девушки, которым на основании, ну, мамочка, еще получается, они сидят напротив друг друга, они сочувствуют друг другу, опыт другой женщины. не учат ничему иному. Я вспоминаю ситуацию, когда со мной разговаривает женщина, подруга другой. И рассказывает, что муж не ушел. Другая в это время в счастливой ситуации живет и увещевает эту, и дает этой советы. А я смотрю и думаю, ведь через некоторое время у тебя повторится все то же самое. Ты сейчас не вникаешь в ситуацию подруги. Чужую беду руками разведу, что правильно, как себя повести, и все.
Помада,
да. А не включаясь, какое-то теоретическое знание, и потом эта женщина через пару лет попадает в точно такую ситуацию, совершенно не готовая и совершенно обескураженная, как будто не было опыта подруги. То есть речь идет не о том, что только мужчинам не сочувствуют. Вообще другого человека в этом детском мире не воспринимают опытом другого, не могут воспользоваться, потому что не сочувствуют. И вот сидит этот круг очаровательных женщин, но совершенно бесполых в плане мотивов, в плане желаний. То есть они, как привлекающее событие, для меня есть. А если я уже живой и смотрю, неправильно то меня привлекают, нет. А кто меня тут звал?
В плане собственного выбора.
В плане их выбора. Да, то есть если я не насильник, если я не хочу сладенького, я хочу встречи, то я очень четко чувствую, что здесь совершенно бесполые существа. Никто из них меня не звал. Мне дать могут. Мне предложить себя могут. А меня выбрать, вот так, как выбирает горлица голуби, я не знаю, как выбирает лобаженка оленя, давая ему силы выиграть у другого оленя, как выбирает волчица волка, как выбирает сука кобеля, как выбирает женщина, где ты чувствуешь, что ты нужен, ни за что, ни про что, а ты нужен, ты желанный. Ну, Вась, когда ты уже вырастешь и догадаешься, я помню такую реплику из какого-то фильма. Нету. И я вот думаю, как же так, они живые, им много лет, и по-разному лет, ну там, младшим 20, от 22, да, а старшим там и, ну, и за 40, и больше. И вдруг я думаю, а почему они не... Ну как, я на всех женщин смотрю мужчиной, и тогда я совершенно спокоен, у моей жены нет конкурентов. Я не боюсь, я всеми фибрами чувствую. Я чувствую, как меня влекут, как мне интересны, как мне что. Одна из очень активных женщин разговаривает со мной про деловую женщину, очень красивую. Я говорю про эту женщину, что эта женщина для мужчин совершенно, я имею в виду мужчин таких вот, которые падают на сладенько, совершенно неотразима и может с мужчинами делать все, что угодно, со всеми, кроме меня. Это моя собеседница говорит, а почему кроме вас? Я открываю рот, она, подождите, вы сейчас скажете, потому что вы верный, вы любите свою жену и верный муж. Я говорю, да что вы, бросьте, я же просто бабник. И поэтому я не могу же, я не могу вступать в гомосексуальные отношения. А это же не женщина, это мужик, который использует женщину в себе, вот эта красавица, использует женщину в себе для каких-то манипуляций. Я защищен тем, что я хорошо вижу, что эти женщины не выбирают. Я от них защищен не тем, не высокомерием, ничего, а тем, что я не насильник, что они не выбирают, они играют в меня. И я включусь в эту игру, если это развлекать, это острая игра, это замечательная иногда игра. Это такой очень сильный наркотик. Так вот, я вдруг вижу, что они никто, женским ничем, меня не выбирают. Ведь простая вещь, когда я встречаюсь с женщиной, мне с ней совершенно спокойно, потому что она чувствует, какой, кто я, нужен ли я, на какой дистанции нужен. Я не насильник, и я нахожусь на том месте, где мне свободно. Нет ни игры, ни озабоченности, ничем. Можно, но если женщина выбрала бы, там возникли бы какие-то обстоятельства, а так можно дружить, можно общаться как угодно, мне тепло. Ну вот в нашей передаче участвует Ляля Ахмедовна, если вы помните, она живая, и никаких проблем она не создает ни вам, ни мне. Ясно, и причем ясно, что здесь вот человек. Почему? И возникает еще одно совершенно ясное ощущение. К как эти женщины относятся к женщине, которая хочет. Как бы они
к себе самой...
Другим. Я ставлю вопрос. Как бы они к себе отнеслись, если бы они почувствовали, что они такие же, как все женщины, которые хотят? Как бы они к себе отнеслись, когда их хочет мужчина, ладно, это вот ура. И в некоторой литературе пишут, когда хочет мужчина, это прекрасно. Когда влюблена женщина, это отвратительно, говорит один отец журналистки. Книжка про отца. Так вот, это не я говорю это. Так как бы они к себе отнеслись, если бы они думали тем, чем хотят? У меня в голове книжка, глава книжка есть. Чем хочешь, тем и думай. Я в ней пишу, что вот эти люди, чем думают, тем и хотят. Где вы узнаете, что вы голодны? В животе. Где вы узнаете, что вам холодно? Всем телом. Где вы узнаете, что вам там больно, если вам что-нибудь прищемили, вот там. А где вы узнаете, как вы относитесь к другому человеку? В голове. Где вы узнаете, как вы относитесь к мужчине, к женщине? В голове. Но голова-то обрабатывает информацию, которая получается из каких-то частей тела, им нельзя телом думать. Если вы на них посмотрите, вы увидите, что тело отдельно от их души. То есть от их сознания, от их внимания, тела. Они к телу относятся вообще неряшливо очень часто. Они его показывают еще, но жестоко как-то, небережно. Нет вот этого чуть-чуть, где тело принадлежит тебе.
Иногда это даже, ну, видно, как какая-то нарушение координации или как-то...
Простите, пожалуйста, пословица говорит, я не я, и поп не моя. Воображала хвост, поджала и тихонько убежала, поджала. Вот то, что не замечается. И вдруг я вижу, что если бы эти женщины на минуточку стали такими, как они в эротическом сне, наяву, вы помните фильм «Чародей»? Она во сне влюблена. А как она просыпается, она там заколдована. Помните? Так вот, если бы они на минуточку почувствовали себя такими, как в эротических своих снах, а они биологически здоровы, как правило. Их фригидность это социальное явление, а не биологическое. Потому что они, нет мужчины, которого они выбрали, а значит нельзя доверять, там идет самозащита интуитивно. Они бы к себе отнеслись. Ну, ведь животные это меньшие братья. Они бы к себе отнеслись как кошки. Но кошке можно, но к себе как кошка, к чему-то годливо. Они бы к себе отнеслись как к грязи. Оказывается, что зажим. И вот тут возникает вопрос, как они относятся к той женщине, которая на каждого мужчину смотрит с точки зрения, хочет ли она от него рожать детей физически. Хочет ли она его. Они на такую женщину смотрят,
сверху вниз,
как на сниженную, как на грязную, как на плохую. И почувствовать себя. Им, у них моральный зажим. Это вопрос на уровне что же, кто же порочен? Вот та язычница, которая выбирала своего мужчину и рожала от того, от кого хочет. Та женщина, которая выбирает и благодарностью рожает от того мужчины, который для нее всеми клеточками Бог и всеми запахами. Или чистота, которая не виноватая я, он сам ко мне пришел. То есть здесь возникают два вопроса. Один вопрос это о том, что живут в детской картине мира. А второй вопрос прямо о переносе вот этого морального конфликта дух выше прямо в физические ощущения. Более того, кого они из мужчин выбирают? Они выбирают из мужчин, которые к своей сексуальной деятельности относятся как к победе, как к спорту, как к унижающему фильме. Что они там делают, там подслушивающую историю, что они делают, он ее унижает. То есть относятся, значит, и глазами этих мужчин, которых они выбрали, они бы себя чувствовали, мужчины, как мальчики пугаются, они бы чувствовали себя сниженными.
Им нельзя показаться такими.
Им нельзя показаться, им нельзя быть, им надо быть зажатым. И это ничего не обдумывается. Никто из них, у них нет в представлении, что они живут в детском мире, где за то, что они хорошие, им положено, а когда они даже все проговаривают, они...
ничего не болит, как бы, да. Ну, ни в душе, ни в теле, это никак не ощущается, не замечается, не чувствуется.
Нет, вдруг заплакали, потому что несправедливо, как же так, я все для него, я так стараюсь.
А потом он уходит, вдруг. Уходит, уезжает и...
По-разному. Значит, вот одна из моих клиенток в профессии замечательно, в жизни совершенно не сформирована. И вот она капризница, да, через это крайний случай, вот совершенно жеманная, вздорная, вот ее там не поняли, с ней с детства возились. Слышно, да, в силу каких-то ее других талантов. И тогда она ко мне приходит, потому что ее парень в действительности, я со стороны скажу, находит совершенно адекватный способ держать ее при себе. Все мужчины, которые, плащи в грязь, сирень вазами, все, всем одно и того же надо, и она всеми пренебрегла и всех послала подальше. Она такая замечательная, к ней должны искать подход. А этот мужчина об нее только что ноги не вытирает. Может побить, может оскорбить, может прогнать. И она вся ко мне приходит с выяснением, как же с ним быть. Она, вот, она мне звонит, договариваясь о консультации, а потом звонит, извините, я вам заплачу за половину консультации, он меня не пустил. Угу. Ну, вот что-нибудь вот такое, что хочет, то и делает с ней. И я вдруг понимаю, что пока для нее недостижимо что-то, ей все можно, она совершенно свободна, она добивается, чего она добивается? Она добивается того, кого она получит, а дальше он все и даст. А
получается,
он
это единственный способ, ну, обращаться.
По радио очень опасно это сказать, но вот в его случае это точный способ. А последний раз она ко мне обращается с тем...
Это бьет, ну, значит, любит.
Ну, получается, бог с ним. Это ведь не про значит, это про состояние. А последний раз она ко мне обращается с тем, что у него депрессия. Он не удержался на этом уровне. Ну, привязан же он к ней. Она же вот в ответ на это вот его поведение неприемлемое, она вся открыта, вся тут, вся... Ее совершенно не интересуют сексуальные проблемы. Но с ним она прямо все сексуальные проблемы его и свои решает и захвачена. Она же его домогается. Угу. Но она тут ни при чем, это средство. И парень раскололся. Парень позволил... приоткрылся и наткнулся на такой холст, где он теперь впал в депрессию, она ко мне обращается с тем, чтобы как его лечить. Mm-hmm. Вот. И вот здесь вот этот вот конфликт, который надо ставить, потому что это конфликт не конкретного, не отдельного человека, это конфликт в культуре. С одной стороны, это инфантилизм, где человек живет в том мире, где за то, что он заслужил, ему положено. И те, и другие. И вопросы неразрешимы, потому что не объявлены ни там, ни мужчина, ни женщина. Они обмениваются ценным. Когда вдруг берет природа свою, она чуть проявляется, кто-то из этих взаимоотношений выходит. А второй вопрос это о том, что и мужчины чистотой считают ту, кто их не выбирает. И женщины чистотой считают себя тех, которые отдаются и делят не спеша твой трепет по неволе. Пушкин. Вот мне сегодня как-то вот под впечатлением этого круга красивых людей, по природе красивых. Да, еще... Вот в таком кругу сидит, сейчас приехала Ляля Ахмедовна, она еще здесь, еще не уехала. И вот она сидит в таком кругу, она говорит, я как будто вот проигнорировала головы и стала смотреть. Она говорит, я сижу в этом кругу, и мне тепло с этими людьми, они вот в природе, это те люди, от которых можно, если это мужчины, то от них можно рожать детей. Если это женщины, это те, которые должны родить красивых, живых детей, она акушерка. И мне вдруг, говорит, пирожками запахло. И я очень хорошо понимаю, вот любой круг, который я собираю, собираю, показываю какое-то свойство, которое мешает людям, если я войду в этот круг, я буду именно так и выбирать. Я вижу во всех живых, красивых людей, я везде могу присоединиться к жизни этих людей. Но вдруг я вижу, я прямо сегодня спросил в кругу, скажите, пожалуйста, это интересный мужчина, очень. От него можно рожать здоровых, красивых? Да. А жить с ним можно?
А жить с ним?
А жить с ним нельзя. Вот это вот кусок протоплазмы такой добренькой, который ни за что не отвечает. Я спрашиваю, это красавица? Красавица. Она выносит красивых, настоящих, породистых, живых, сильных, здоровых детей? Да. А сколько с ней времени можно? Она наклонилась и моет полы. И вы готовы уже на ней жениться. Я вспомнил ситуацию Бориса Леонидовича Пастернака, когда он зашел к своему другу, увидел, там его жена моет полы. После этого он понял, что это его жена, если вы помните историю. Я думаю, а вот она распрямится. Вы посмотрели с этим человеком, можно ли растить этих детей? И получается вот эта двойственность. Мы людей видим, как они есть. Мы в природе видим красивых людей. Когда встречаются два человека, они видят друг друга красивыми. И очень немногие начинают смотреть, эти красивые люди имеют к себе отношение.
Вот этот круг был... И наши те же самые импульсы, мы реагируем-то ну, своим как бы...
Красивым на красивым, здоровым на здоровье.
Да, и если мы слышим своим
импульсом... Если мы умеем, вот уже среагировав, дальше взять на себя труд, что тебе нужен этот человек, и ты будешь беречь в нем вот это вот здоровое, от которого будешь рожать.
Там влюбленность мешает, там же ну, не видишь ничего.
Понятно. Либо ты уже вот выбрал, и тогда получаются какие-то другие вещи. Это вот то, что в сказках, когда ты выбираешь чудовище, маленький цветочек, а он, оказывается, принцем.
На самом деле, когда ты начинаешь... Она знала, что она выбирала, и ну, это его текст, я думаю, про чудовище глазами были просто его текстами. Она сначала понимала, что это и как, и у нее ничего не изменилось, я думаю.
Так вот, и когда ты вот когда ты выбираешь живого, и этого живого бережешь, то он в ряде случаев он и становится живым, но это результат бережности, а не результат того, что я тебя поберегу, а ты тогда станешь. Вот эта вот идея, он пьет, а я его спасу, он еще больше запьет от этого. Она вот такой секой, а я ее спасу, она еще невыносимее станет. А вот когда это есть в действительности, ты это бережешь, то человек попадает под все эти страхи, пробивается не через логику. Кончается детский мир, человек вдруг начинает чувствовать, что он живет в каком-то другом измерении, что его не ценят, а любят. И мужчина, и женщина. Кончается вот этот страх осуждения. Ты вдруг чувствуешь, что то, что ты делаешь, не можешь не делать, и это принимается, вне всякой логики разрушается вот эта схемка. Ведь в действительности, как я думаю, все религии устроены весьма мудро. Там есть огромный перечень запретов. Эти запреты берегут инфантильного человека от того, чтобы делать то, что нельзя. Живи вот по этому укладу и не рыпайся. И человека это в самом деле защищает. И если человек живет вот внутри этого, ведь что, даже вот этот миф о первородном плоду, это плоде, это не моя идея, это я высказал в одной из передач Вадим Некрасов, он говорит, что ведь она была не готова к тому, чтобы сказать «хочу», не готова к тому, чтобы сорвать это яблоко. Из-за этого все беды. Она выпендрилась, взяла то, что не могла обеспечить. То есть, действительно, сыграла инициативу, а не была инициативной. Так вот, много запретов. И если ты преодолеваешь эти запреты, когда не можешь не преодолеть, такое случается, когда любовь, это не то, что ты в книжке вычислил, а тогда ты не можешь без этого человека, запреты пробиваются, и вдруг оказывается, что ты ничего не нарушил.
Ну, там есть целая система, как из этого можно выйти.
Ну, там создаются условия, которые тебя побуждают либо остаться внутри этих правил, и они тебя будут защищать как маленького. Либо ты уже не можешь внутри этих правил, и когда ты так честен, как там, совершил поступок, и тебя из рая выгонят, кто без греха пусть бросит первый камень, и когда ты так, ты, совершив поступок, больше не претендуешь на опеку, начинается, ну как, мы доживаем до того, вообще, мне кажется, что мы доживаем до самих себя, когда мы нигде, когда мы свои поступки, преступления, переступания совершаем, потому что иначе не можем. У меня есть в стихах «Я снова люблю и грешу, опять выбираю без права. Но верю, что все-таки прав, я и в Куйбышеве выхожу». Это самое начало моей работы, где я оставил работу налаженную там, где я работал, и уехал просто потому, что хотел. Опять выбираю без права и в Куйбышеве выхожу. Оставил людей, службу налаженную, преемнику, опять не вступая в полемику про долг, эгоизм и дружбу. Я ехал сюда работать и жить, и решать судьбу. Нуждаюсь, хочу, могу, то бишь грешу без счета. Когда меж заветов и вех свои путь, дорогу выберешь, ты тут же впадаешь в грех, точнее, в ответственный выбор. Грешу я. Конечно, грешу, иначе уже не умею. Смотрю, понимаю, прошу, грешу я. А значит, возрослею. Когда я совершаю свои поступки, не потому что это правильно, не потому что обстоятельства вынудили, не потому что жизнь такая, а потому что не могу, я доживаю до того, что я могу нести ответственность за эти поступки. Ведь что происходит вот в этих разводах? Мужчина, когда он любит эту женщину, когда уже невыносимо, он уходит, потому что не может не уйти, он совершает грех. Но он до него дорос, он вырос. Причем очень часто мужчина возвращается.
Потом, да, пытается
вернуться. Пытается вернуться. Если в это время там были какие-то действительные связи, и женщина в своей боли взрослела, она делает очень много открытий. Она обнаруживает, что это ее не было. Она обнаруживает, что ей ничего не надо делать, там вот приседатель, не приседатель. Она обнаруживает, что ее любят. Она обнаруживает, что он ее не подпускает к себе, потому что с ней он может либо жить, как с родным человеком, либо нет, он не может с ней и минутных отношений. Она делает для себя достаточно открытий. Она обнаруживает, что есть ее участие в жизни, что супруги это вместе, что там нет, бывает виноватых, что он же уходит грешно, не потому что она виновата. И тогда, когда он пришел к повзрослевшему человеку. Так происходит в семьях, где какие-то вот такие коллизии, друг, в них участвуют оба. И вырастают оба. Переживая боль и не жалея себя, и не требуя, чтобы к тебе вели себя, как будто инвалид, и тебя беречь надо от правды. Я вот сижу в этот круг, смотрю, я смотрю. Вот сидит он, такой хороший. Но я же ему не могу ни, даже словом-то сказать как правду, потому что он сломается, это он не выдержит. Ему женщина не может. Я спрашиваю женщину, скажите, пожалуйста, вы во всей своей вот грешности обнаружите перед ним, что будет? Она говорит, либо сбежит, либо с ума сойдет. Я говорю, вы обнаружите перед мной. Она говорит, а вы и так про меня больше знаете, чем я про себя. Вот, мне не страшно. Так вот, человеку опора дают, ну, ребенка мы бережем же, например, сексом не занимается.
Да,
от каких-то особых вещей. Не готов. Так вот, человек, который в самом деле хочет жить в жизни, он открыт. И женщина, и мужчина открыт опыт, и на ошибках учится. А человек, который вот живет, говорит, берегите меня, так вот в том случае, ну, от него правду берегут, он ничего и не знает, и живет век младенцем. Это ведь динамика. И вот оказывается, что в этих отношениях, ну, это не чаще. Но есть те редкие случаи, когда женщина вырастает в кабинете психотерапевта и ей помогает.
Получается, что конфликт, получается, этот конфликт, он, ну, может, в нем есть некий шанс.
В этом конфликте есть начало. Это шанс открыть правду. Если человеку в жилу, если человек не струсил, ни женщина, ни мужчина, то переплакав, они начинают смотреть, что же происходит, начинают видеть ситуацию. А часто же получается другое, что он капризничал, он вернулся, пришел еще худше, он ушел. Ну, как практика показывает, что возвращаются два раза, а потом уходят уже. Но совсем переболев, это так же, как дети, разрыв с мамой переживают, я забыл, два или три раза, а потом забывать. Как собака, которую оторвали. Помните, ко мне Мухтар. Мне показывают, что у нас сколько осталось? Вот, у нас осталась минута. Андрей Эдуардович, спасибо вам за то, что вы приехали.
Вам спасибо за этот...
И спасибо всем, кто нас слушал. Жалко, что вы не звоните. Спасибо. Всего вам доброго, доброй недели и какой-то храбрости открывать, что мы вначале звери, а потом люди.
Всего доброго.
Всего доброго.
Как мы, размаху за шиворот хлещет, дождинок веселый заряд, и пеленок еле глазищи мои, не мигая, глядят. Покосы, покосы, туманная гладь, и медленно падают росы, такая в душе благодать. Покосы, покосы, туманная гладь, и что-то заветное манит, а что до конца не понять. За синим утесом покой дождались за тихой рекой, и падает солнышко в росы, и я такой молодой. Отплясывал лихо и рвался рубахи большой разворот, а утром опять собирался покосы веселый народ. Покосы, покосы, туманная гладь, медленно падают росы, такая в душе благодать. Покосы, покосы, туманная гладь, и что-то заветное манит, а что до конца не понять. Понятно.